Британию, ко всему миру, кроме США. Семен Вульфович Рудштейн согласился со мной в том, что запорожские казаки во многом напоминали современную организованную преступность. Перечитав Тараса Бульбу Гоголя, Семен Вульфович Рудштейн пришел к таким выводам. Запорожские казаки соскучились за войной. Тарас Бульба предложил гетману Запорожской Сечи атаковать Турцию, но гетман отказался атаковать Турцию, ссылаясь на договор о ненападении с Турцией. Тогда Тарас Бульба затеял интригу и сместил этого гетмана. Новый гетман тоже отказался атаковать Турцию. В этот момент в Запорожскую Сечь прибыли люди, утверждавшие, что поляки бесчинствуют на украинской территории. Появился повод начать войну против Польши. Семен Вульфович рассказывал о бомжах в Канаде, что бомжей в Канаде бесплатно кормят для того, чтобы защитить общество от преступности, исходящей от голодных бомжей. Семен Вульфович Рудштейн говорит, что единственное спасение для человека – быть кому-то нужным. Рад за этого слушателя, что у него есть такой осведомленный и благомыслящий собеседник, и что они не только спорят, но и просто обмениваются знаниями и мнениями. Спор вообще, по-моему, не лучшее из занятий, а спорщик — это просто божье наказание. Письмо из Канады, написанное на английском языке, пришло по электронной почте. «Уважаемый господин Стреляный, я русский, 14 лет живу в США и Канаде, работаю в области высоких технологий, получаю больше 100 тысяч долларов в год». Я простой русский доктор физико-математических наук, ученик покойного академика Бреховских, это выдающийся специалист по акустике, в частности, акустике океана. Платят мне за работу по специальности, на которую всегда будет спрос, потому что, как известно, не бывает слишком много науки. Но дело не в этом. Не могли бы ли вы прокомментировать стихотворение Велимира Хлебникова, которое называется «Не шалить»? Автор письма, господин Пальцев, молодец, он приложил это стихотворение, чтобы мне не пришлось вставать из-за компьютера и пробираться к книжной полке. «Эй, молодчики-купчики, ветерок в голове, в пугачевском тулупчике я иду по Москве. Не затем высока воля правды у нас в соболях-рысаках, чтоб катались, глумясь. Не затем у врага кровь лилась по дешевке, чтоб несли жемчуга руки каждой торговки» и так далее. Мне кажется, что именно это, к сожалению, происходит сейчас или вот-вот произойдет в России. Такими словами автор письма сопровождает это страшное стихотворение Хлебникова. Написано оно, между прочим, в 22-м году, в феврале, то есть ровно через год после того, как Ленин стал проводить новую экономическую политику, НЭП. Перед этим были 4 года военного коммунизма. Было запрещено все частное, упразднена торговля, и страна дошла до ручки. Чтобы не погибнуть, пришлось разрешить мелкую частную торговлю и кое-какое предпринимательство. Хозяйственная жизнь стала оживляться, появились первые «нэпманы», так начали называть тех частников, кому удалось выбиться из нищеты. Особенно злобствовали вчерашние герои гражданской войны. Им больше всех не терпелось опять пройтись по стране в пугачевском тулупчике, что они и сделали под водительством Сталина через 6 лет, и остановились только в 1991 году, в августе. В письме господина Пальцева выделены слова «не бывает слишком много науки». Где-то говорят «пусть лошадь думает, у нее голова большая», а где-то «не бывает слишком много науки». Конечно, происходящее сейчас в России нельзя назвать пугачевщиной, хотя Ходорковский, например, имеет полное право именно так расценить то, что сделали с ним, с его сотрудниками и с их компанией, и не иначе, чистая пугачевщина. И результат соответствующий – падение темпов добычи нефти в России в 5 раз. О рядовых предпринимателях можно сказать, что они тоже жертвы пугачевщины, но не в таком прямом смысле. Для них пугачевщина – это сильное подчинение государству, чиновничеству. Власть не особенно вникает, какое перед нею предприятие – частное или государственное. Ей все равно, кого ставить по струнке, хозяина или директора. Но до такой степени, как при Гитлере в Германии, эта разновидность пугачевщины вряд ли дойдет. Тот частными предприятиями управлял, как Сталин, государственными. Письмо из Санкт-Петербурга пишет женщина, которая побывала в родном городе после долгого отсутствия. Описывать это трудно, потому что частично это из области метафизики, когда что-то ощущается всей кожей и нервами, а ощущается уродство, исковерканность, и не только, к сожалению, власть имущих, но и народа в целом. Помните, что осталось после свержения дракона в пьесе Шварца? Уродливые души, измученные души, искалеченные души. Грязь и цинизм во всем, мат-перемат на улице. У девушек, от студенток до моделей и актрис, глаза проституток. Продать себя как можно дороже и побыстрее, пока не состарилась, до 25 лет. Услышать фразу типа «Ей очень повезло, у нее муж такой интересный человек, умный, интеллигентный, красивый» невозможно. Вместо этого «Ей очень повезло, у нее очень богатый муж». У мужчин, продолжает автор, или взгляд сытых бандитов, или сломанных, опустившихся людей. Спиваются очень многие. Агрессия в воздухе, постоянно ждешь удара. Переход от подобострастия к хамству мгновенный. В кафе. Может, вам оладушек поджарить? И тут же бросают вам на стол тухлый винегрет. А вечером персонал перепьется и затеет побоище с кровопролитием. Страшные проходные питерские дворы, грязные подъезды, вечно не работающие древние лифты, мрачное, полное нищих и воришек метро. Подруга, продолжается письмо, со свойственной всем учительницам категоричностью твердила, ты просто обладаешь способностью попадать в какие-то неприятные ситуации. И вот я всего этого не вижу совершенно. Пошли с нею в кафе. Живая музыка. На наших глазах базарная ссора между пианистом и его вокалисткой. Потом вдруг стали лопаться струны на рояле. Оказывается, их подпиливают официанты, ненавидящие пианиста. Никогда не забуду, как ходила на показательные выступления фигуристов. Дворец спорта большой, но открыта лишь пара дверей. Невольно вспоминаешь Ходынку. Конечно, не работают лифты. Забираясь на верхотуру пешком, протискиваешься по краю крутого обрыва к арене. Никаких перил. В финале появляется Плющенко, весь в белом, с распростертыми руками, катается под звуки остервенело звучащей песни «Встань с колен, Россия! На тебя все плюют, Россия! Пора проснуться, Россия! Очнись, Россия-мать!» Причем на словах «Встань с колен» он эффектно падал на колени. Я было подумала, что не попал в ритм, но фраза повторялась, и каждый раз он падал на колени и взмахом рук помогал себе подняться. Народ вопил. То, что для этой слушательницы абракадабра, то для вопящего во дворце спорта народа ясно, как говорится, и понятно. Она и такие, как она, пожимают плечами. «Почему вы решили, что стоите на коленях и должны подняться?» — спрашивают они своих соотечественников. «Перед кем вы на коленях? С каких пор? Как вас угораздило опуститься? Что значит встать с колен?» Вразумительных ответов на эти вопросы дождаться невозможно, а, извините, по морде можно. Дать по морде за такой вопрос — это, собственно, и означает встать с колен, избить иностранца, обругать Америку, Украину, Грузию. Встать с колен — значит наброситься на других. Это все, по-моему, от уныния. Не получается жить как люди. Годы идут, а за окном все то же. Эти бедные селения — это скудная природа. Цель опять оказалась недостигнутой. А так хотелось достигнуть, ничего не делая, не меняясь, не набираясь терпения. Но так себе и сказать невозможно. Тогда ведь пришлось бы пенять только на себя. Читаю следующее письмо. «Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые россияне, поступите с телом вождя революции правильно с Владимиром Ильичем Лениным. Мировой революционер должен лежать у Московской стены в Кремле, где лежат его соратники, хранители советской власти. Как бы они ни руководили, советская власть была власть рабочих и крестьян. Ленин должен лежать рядом с ними. Человеческое тело из земли вышло в землю и превратится. Время делает свое дело, разрушает тело. А вместо натурального тела, продолжает автор, положите искусственное, в точности натурального. Мы, россияне, привыкли чувствовать, что Ленин с нами там, в Кремле, и не только мы, даже иностранцы идут смотреть на мирового вождя революции. Ведь только Ленин сумел сплотить рабочих и крестьян, и даже некоторую интеллигенцию в одну коммунистическую партию и победить. Чтоб не говорили в наше смутное время, но это было так. Уважаемые работники Радио Свобода, доведите до сведения наши предложения. Зачитайте в эфир наше письмо. Убедительно вас просим, россияне, город Кохтла-Ярве. Писал, конечно, один и явно очень старый человек. Но мы знаем, сколько не очень старых и даже молодых людей в России подписались бы под этим письмом. Не скажу, что много, не скажу, что мало, это ведь в данном случае оценочные слова. Для кого-то много, для кого-то мало. Я думаю, не о том, много или мало, а о том, что этого количества хватает, чтобы оно очевидным образом сказывалось на состоянии страны. Каким именно образом, показано в предыдущем письме из Санкт-Петербурга. В письме же этого старика я перечитал два предложения. Во-первых, про тело. Оно хоть и тело вождя, а из земли вышло в землю и превратится. Как ни старался вождь сделать нас безбожниками, а когда доходит до тела, до мертвого тела, язык сбивается на писание, как мы слышали. Да и само предложение выставить на поклонение поддельные мощи, оно тоже идет из церковной древности. Старик считает, что для пользы дела можно и куклу использовать, ничего страшного. Я бы с удовольствием поговорил с ним на эту тему. Все ли должны знать, что мумия заменена куклой, или только избранные, такие как он? Ну, и об иностранцах интересно было прочитать, о том, что они тоже идут смотреть на мирового вождя революции. За граница нам не указ, и вообще с нею надо бы раз и навсегда разобраться, чтобы ей больше неповадно было существовать, но все-таки хочется, чтобы и она почитала нашего вождя, тогда нам как-то увереннее. «Мы какая-то заколдованная страна», — говорится в следующем письме. Чаще говорят «не заколдованная, а проклятая» или сильнее «богом проклятая», реже «богом забытая». «Я уже не верю», — продолжаю читать письмо, — «что нас заколдовали какие-то злые внешние силы, но и внутри страны не вижу таких всемогущих колдунов, а жить среди следствий, не зная причин, мне все труднее, Анатолий Иванович». Пишет господин Косыгин из Томска, однофамилец одного из советских премьер-министров. «Я тоже, господин Косыгин, не уверен, что знаю причины. Такой мы народ, — говорит этот самый народ. Слышу это выражение, сколько себя помню. Может, в нем и свернут ответ на вопрос о причине причин. Когда кто-нибудь говорит, тоскуя, почему мы не живем как люди, он подразумевает западных людей. Ключ, наверное, здесь». Россию населяют не вполне западные люди. Можно рассуждать, на сколько процентов они не западные. Если кто-то умудрится измерить эту величину, и она окажется равной 1%, тогда надо будет сказать, вот этот 1% и есть определяющий. Пылинка, которая тянет чашу вниз. Мысль о пылинке очень старая мысль. Это мысль об огромном значении мелочей повседневной жизни. На них обращали сугубое внимание самые первые русские исследователи, самые первые искатели ответов на ваш вопрос, господин Косыгин. Оставленная мухом невымытая чашка, вовремя непочиненный забор, не хватает вкуса к чистоте, к порядку, не хватает трудолюбия и прилежания, чувства собственного достоинства, уважения к личности, к собственности, не хватает законопослушности, способности устраивать общие дела. Сказанное об этом 200 лет назад можно повторить слово в слово и будет звучать, как сегодняшняя речь. Значит, есть, наверное, под небом Родины некая постоянная величина разгильдяйства. Остается неизменной и другая особенность. В русском языке есть хорошее слово «находка», но употребляют английское «ноу-хау» — «знаю как». Потому что Все существенные для жизни находки Россия берет с Запада, век за веком. Это все не свое. И не потому ли плохо приживается? Машины хуже, постройки хуже, лекарства хуже. Потому что не выросло из родной почвы, из своих потребностей, из своей головы. Не своими руками были изготовлены первые образцы. Приходится не создавать, не творить, а перенимать, подражать, приспосабливаться, уживаться с бесконечным рядом чужих находок. А отказаться от чужого, чтобы зажить своим, как призывают староверы всех русских времен, вплоть до Солженицына, невозможно. Пришлось бы отказаться от гвоздей и пуговиц, от стекла и электричества, от математики и прочих наук, от промышленности. Здравствуйте, Анатолий Иванович, следующее письмо. Недавно мне попался доклад нашего областного уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой. Это пишет господин Левчак из Екатеринбурга. Доклад о нарушениях прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в изоляторах временного содержания органов внутренних дел Свердловской области. Ну и какие, вы думаете, там права нарушаются? Оказывается, в некоторых изоляторах временного содержания не дают постельного белья. Хуже того, газет не дают. Из 48 изоляторов временного содержания Свердловской области не имеется периодической печати в 8, а настольных игр в 9, пишет Мерзлякова. Ну, а о том, что сидельцев бьют и даже убивают, в докладе нет ни слова. Такое впечатление, что камеры проверяла Костелянша. На мой взгляд, пишет господин Левчак, разгадка очень проста. Ментовское начальство дало Мерзляковой какой-то свой отчет, и она перекатала оттуда все, что ей разрешили те же менты. Ну и кое-где добавила от себя, что где-то пол прогнил, где-то забор провалился. Как раз в то время, когда Мерзлякова клеила свой доклад, у нас проходил судебный процесс по делу о гибели Владимира Орлова, забитого насмерть сотрудниками изолятора в Екатеринбурге. Забили его за то, что он шумел, просил вызвать врача, мешал смотреть телевизор пьяному постовому милиционеру, приковали наручниками к решетке и забили. Он так кричал, продолжает господин Левчак, что его слышали на других этажах. А замначальника областного ГУВД полковник Недоростов пишет: «Факт причинения телесных повреждений Орлову не установлен». А теперь послушайте, какие дифирамбы поет казенная правозащитница Мерзлякова в своем докладе этому самому областному ГУВД. «Понимание в вопросах соблюдения прав и восстановления нарушенных прав и свобод человека с руководством ГУВД Свердловской области я находила всегда. Шустрые ребятишки из ее аппарата научились делать бизнес, не отходя от рабочего места», говорится в письме. «Существует так называемый Союз правозащитных организаций Свердловской области, СПОСО. В ее уставе черным по белому записано: содействие деятельности уполномоченного по правам человека. Руководит ею человек из аппарата Мерзляковой. Он же является и руководителем правозащитного проекта, финансируемого американцами. Через эту карманную организацию и конвертируют свои служебные полномочия в грантовские денежки чиновники Мерзляковой. Такой у нас, Анатолий Иванович, чиновничий бизнес. Александр Левчак, Екатеринбург». Вот, дорогие слушатели, наглядная сила документа. Одного предложения из справки госпожи Мерзляковой достаточно, чтобы понять, что это туфта. Говорят, как известно, двояко – туфта и тухта. Не знаю, какое слово предпочитает Мерзлякова, но то, что она настоящая уральская мастерица по сей части, несомненно. Обычному правозащитнику в голову не придет собирать и класть на бумагу эту цифирь. Сколько газет дают зэкам Златоуста, сколько их товарищам по несчастью в Краснотурьинске, какой там процент обеспеченности постельным бельем. Это, пожалуй, пошлее, чем советский народный контроль. Правда, если бы госпожа Мерзлякова работала иначе, не по-советски, не по-комсомольски, то не продержалась бы на своем месте и одного дня. Тогда ей пришлось бы заниматься делом, то есть подрывом существующего строя изнутри. Такова природа недемократических измов, будь то социализм или путинизм. Они терпят только туфту. Письмо из Швеции. «В здешнем городе Упсала, в сельскохозяйственном университете, Некоторое время работал молодой ученый из Москвы. Он был арестован, но вскоре отпущен на свободу. На днях в местной газете опубликовали те сведения, которые он передавал в российское посольство о своих соотечественниках. Вот некоторые из них. Господин Н. неравнодушен к женскому полу. М. рубаха-парень, но себе на уме. Р. жадный, хобби рыбалка. К. не дурак, но никогда не откажется пропустить рюмку-другую. И т.д. и т.п. В шведском языке нет слова «стукач». Есть, представьте себе, такая страна, которая почти 300 лет не знает, что такое война, и, надеюсь, никогда не найдет и не введет в свой толковый словарь аналог нашего стукача. Поэтому долго пришлось объяснять моим шведским коллегам, почему такая информация была нужна русским в их посольстве. У меня в душе не возникло никакой злобы, когда сообщили, что сначала русский был заподозрен в промышленном шпионаже. Этим занимаются многие страны. Но когда человек передает такого рода информацию о своих соотечественниках, то кроме стыда за свою страну, других чувств не возникает. С уважением, Людмила. Причем можно добавить к вашему письму, Людмила, ни этот стукач, ни его доносы совершенно не нужны российскому посольству и никому на свете. Посольские служащие тихонько плюются, читая их. Даже ГБшники, работающие под видом дипломатов. Но их заставляют вербовать стукачей, собирать их доносы, обобщать, составлять отчеты. В первые послесоветские годы при Ельцине этого было намного меньше. Одно время почти сошло на нет, потом опять начали гнать туфту. Чем меньше свободы и порядка, тем больше туфты. Один таежный житель прислал свои записки об окружающей действительности, как он ее видит и понимает. Местами это что-то среднее между стихами и прозой. Вот вернулся бизнесмен на родину, за границей побывал. На людей орет: «Я хозяин здесь, мне нужен порядок. Там, где я был, там есть порядок, не то, что у вас тут. Ну-ка, выйди вон, увольняйся». Дом щитовой возле березки с белой крышей стоит. Жил там когда-то один пастух-коз, потом он стал сварщик, потом новый русский и, наконец, министр в Прибалтике. Церковь построил с куполом, позолотой блестит над родной деревней. Теперь она не деревня, а село. В моде у новых русских раздавать свои обноски. Вон как приодели нашу Машу. Шуба, сапоги, какое платье, не узнать ее. Понтовитая, ох, российская душа. Зубов нет, здоровья нет, но хочет любви. Не старая я, говорит, всего 55 лет. Ах, эти российские 100 граммов. А этот продавал людям спиртягу, от него и сам умер в 40 лет. Вдове остались с люлькой старенький мотоцикл, 3 сотки земли, компьютер новый. Сама уже с другим, жизнь не стоит. Сгорел мужик. Одни скажут: дым виноват, сырые дрова, другие — водка виновата. Кого подрежут, кого зарежут, кому-то дом втихаря подожгут, но сперва украдут занавески. Читаю дальше это письмо. Огород пора копать, они Богу молятся. Почти 100 лет ни огорода не копали, ни Богу не молились, а теперь огород по-прежнему не копают, а Богу молятся. И этот спит все время, кошелек зашит в трусах, печи нет, а мне все равно, матрасом накроется и храпит. В глухой деревне стащит мешок зерна или комбикорма, да бабке какой-нибудь загонит за пару бутылок самогона, тоже бизнес. Труд здесь никогда не ценился и не будет цениться, а силы почему-то уже нету ни в руках, ни в ногах. Кто виноват? Американец? Чеченец? Еврей? Или хохол? Заберите нас всех за границу и научите хоть чему-то хорошему. На этом я останавливаю чтение записок этого талантливого и умного человека, таежного жителя, нашего постоянного слушателя. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма, автор передачи Анатолий Стреляный, наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Интриги в коридорах власти.